Все готовы слушать или кто-то уйдет? Речь идет о встрече святейшего патриарха Кирилла с Папой Римским. Интересно. Вот видите, ради этого и пришли, говорят. 4 часа сидели, слушали всякую ерунду. Ага. Ради того, чтобы сейчас вот услышать вот это, да? Ну, да, действительно, тема очень опасная. Священники, которые говорят об этом, их сразу отправляют в запрет. Им запрещают это говорить, кто перестал поминать патриарха, немедленно вообще их удаляют. Мирян долбят, собирают там разные компроматы, то есть механизм работает, пытаются как-то их, значит, тоже затыкать рот. Тема опасная. Причина какая? Причина в том, что эти все вещи исходят из священноначалия. Высшее руководство церкви, ну, а сам патриарх Кирилл, ближайшее его приближение, архиереи, большая часть пастырей. Они поддерживают эти все начинания, они считают их прогрессивными, очень необходимыми, очень своевременными. И поэтому поддержка почти полная. Поддержка почти полная. Мы, простой народ, как стадо, мы за годы пребывания в церкви, о чем я говорил в начале, не удостоились, или не удосужились, точнее сказать, изучить догматы, изучить свою веру. И при этом продолжаем ничего не понимать в этом вопросе. При этом продолжаем слепо доверять руководителям церкви, нашим пастырям и архипастырям, твердо веря, что, как и всегда, они должны хранить истину. Это их главное предназначение в церкви. У них два главных предназначения, точнее сказать. Хранить истину православия и проповедовать покаяние. Так как это и апостолы должны были делать, так как это на Вселенских соборах святые отцы, собираясь, учреждали эти самые догматы, анафематствовали ереси. И все всегда, пастыри и архипастыри, учили народ покаянию, потому что сам Господь это повелел делать. И когда Он посылал своих учеников, апостолов, на проповедь, то они не просто исцеляли болезни, они не просто совершали чудеса, они главным образом что делали? Они тоже проповедовали покаяние. Смысл всех чудес был в чем? Чтобы доказать людям, что в них есть благодать. В этих апостолах на них есть благодать, это потому, что они знают истину, потому что они с Богом. Это не их свойство, это Бог дает им совершать эти чудеса. Значит, то, что они говорят, есть истина. Видите, как просто все доказывалось, да? А сейчас вот попробуй докажи. Чудес никто не совершает, чудотворцев не осталось. Где сейчас истина? И нам говорят, что теперь истина вот такая, ее надо понимать так. И как нам теперь... понять-то, сравнить-то, кого слушать-то, кому верить? Нам нужно сравнивать с тем, что всегда говорила церковь. Согласны с этим или нет? Если мы убеждены, что в прежние века святость тех людей, которые это все говорили и писали и принимали, была доказана даже теми чудесами, которые они совершали в обилии, то значит, нам надо сохранить эту истину до конца. Если сейчас кто-то будет нам говорить нечто противоположное тому, что сказали святые отцы, принимать нельзя. Кто бы это ни говорил, каким бы саном, званием, обличием не был он одет. Но это же страшно. Это же и опасно с другой стороны. Говорят, так кто? Кто говорит-то? Руководители церкви, архиереи, архипастыри. Те, которые продолжатели дела апостолов. Но вот при этом наше незнание – это первый наш враг. Если мы не знаем основные понятия веры, догматы не изучали, не понимаем их, то нам будет предлагаться новое какое-то учение, да еще в лице таких авторитетов церкви, мы не посмеем даже подумать, что они могут ошибаться. Нас успокоят, скажут, они не могут ошибаться. На них благодать, нам скажут. Один из современных проповедников вообще оригинально сказал, спите в каютах спокойно. Капитан знает, куда вести корабль. Оригинальное совершенно выражение. Ну, в этом смысле мы должны быть убеждены, что те капитаны, которые ведут корабль, это люди, как и прежние святые, люди святой жизни. Что в них также точно пребывает благодать. Не только та благодать, которая совершает таинство через их руки. Эта благодать дается при хиротонии. Священнику дается благодать при хиротонии совершать таинство. Но это не значит, что священник стал святым человеком. Согласны или нет? Ну да, он все-таки человек, у него могут быть грехи. Он может допускать ошибки, всяк человек ложь. Если он не совершает каких-то явных чудес, и мы этого не видим, то есть доказательств, точных доказательств святости нет, то мы не должны думать, что каждое его слово есть точная истина. Святитель Игнатий говорит, нужно сравнивать то, что нам говорят современные пастыри. Нужно понимать, что нынешние времена, они очень ущербны. Благодать уже не так явно действует, и чудес нет. Значит, нужно сверять все, что нам говорят пастыри, с тем, что писал кто? Святые отцы прежних веков. Готовы мы сравнивать? Да. Чтобы сравнивать, нужно знать. Так мы знаем творение святых отцов? Нет. Вот это наша болезнь и есть современных мирян. Мы все эти годы, 25 лет благополучия церкви было. Гонений никаких. Храмы строятся, купола золотятся. Службы служатся. Священники плодятся, ну скажу так, в хорошем смысле, их больше и больше. Епархии вон сколько сейчас уже разрослось. При этом мы веру не изучали все 25 лет. И сейчас нас поставь, сравнить, что нам говорят с тем, что говорили святые отцы. Мы не знаем. Как отцы говорили, мы не знаем. У нас есть несколько слов на слуху, что является скверным. Например, слово «экуменизм». Как кто воспринимает? Это хорошее дело или нет? Вот, смотрите, да. Да. В прямом понимании, да. Нам говорят, это вообще положительное дело, это очень хорошо. Да. Во всем мире, чтобы был мир, чтобы все были в дружбе, на каком основании объединяться, остается вопрос. Если экуменизм в плане человеческом, то есть все народы прекращают воевать, прекращают иметь претензии друг к другу, политические, экономические, торговые, начинают жить дружно, обещают, заключая мирные договора, больше не воевать, не враждовать, не нападать. Это неплохое явление. Но есть религиозный экуменизм. Другое совершенно направление – когда предполагается объединение всех разных совершенно взглядов догматических в одно общее целое. Не надо никому ничего менять. Вот это у протестантов у первых образовалось. Это история 20 века, это совершенно недавнее явление. Значит, они решили, что поскольку Христос у всех один, Евангелие одно, и тело Христово тоже одно, то зачем же мы, они говорят, в разделении-то? Зачем? Если нас всех объединяет общая вера во Христа. По сути, вроде бы звучит как-то так неплохо, да? А в действительности вера-то в чем выражается? В догматах и в нравственности. Не просто в чем-то формальном, просто вера как-то. Какие догматы? А догматы у всех разные. Они не только от нас отличаются, от православия. У них у самих, у всех разная догматическая система вообще. В связи с этим у них разная нравственность. И они решили созвать вот это движение, создать экуменическое, образовать руководящий центр, Всемирный совет церквей, так, чтобы он руководил вот этой всей работой. Работой по объединению, по воссозданию того, что было когда-то разрушено кем-то. Вот если протестанты собрались это делать, и все прочие такие течения, и секты, и все, хоть как их можно называть, но это их дело. Вот они хотят вот на этих своих ересях объединиться, и не хотят менять свои ереси. Вот каждый, кто во что верил, так и хотят продолжать верить. И при этом как-то объединиться и сделать одно общее какое-то дело, общую организацию, вместе ходить делать добрые дела, ну и все на этом, хватит. Но как православных-то туда затягивают? На каком основании? Мы-то с кем разделялись? Мы-то с кем потеряли единство-то? Непонятно совершенно. Православная церковь – это та единственная церковь Христова, которая была организована Христом, образована Христом, начиная с самих апостолов. Дальше от православия откалывались еретики, их предавали анафеме. Вот кто-то вводил новое учение еретическое, и его убеждали, и никак не могли убедить. А он уже народу соблазнил там не знаю сколько. В результате отцы собирались на соборы, вот те святые люди, они определяли, что это есть ересь. И раз он не отказывается от ереси, его предавали анафеме этого еретика, и все это ложное учение еретическое. Это отлучение от церкви. Вот так образовывались какие-то другие ветви, другие какие-то христианские так называемые течения, которые по-другому верили во Христа. Значит, они верили в этого же самого Христа. Если они по-другому в него верят, они верят в другого Христа. Вот где страшная правда. И сейчас нам закрывают глаза на это все. Говорят, мы верим в одного Христа, что мы православные, что все еретики, у которых свой взгляд на Христа. Пусть даже у них одно качество Христа вывернуто и в ересь превращено, а ересь – это хула на Святого Духа, это хула на Бога. Если они с хулой на Бога живут, относительно нашего вероучения, то как мы теперь с ними будем объединяться, на основании чего? Основание только одно может быть. Если они отрекутся от своей ереси, так, предадут ее анафеме, примут православное вероучение, вот тогда они войдут. Не мы с ними объединимся, они войдут в православие. Вот же терминология-то какая должна быть. Нам сейчас предлагается по-другому. Как-то надо с ними объединиться. Как будто бы церковь Христову кто-то в прежние века развалил. Кто-то ее разрушил. Ставим вопрос опять. Ее кто разрушил? Мы православные ее разрушили? Нет. Мы православные как были, одна святая соборная апостольская церковь во всем мире распространенная, состоящая из множества поместных церквей во всем мире. Мы так и остаемся. Вот, ну, вот никто не разрушил. Слава Богу, мы держимся. Но разрушить ее пытались те, кто вводил ереси. Вот здесь в церкви появлялись такие ересиархи, вводили ложные учения, отравляли часть уже церкви. И чтобы они не отравили все тело Христово, вот этой гангреной, отсекали больной член. Как врачи делают. Больной член отсекают, чтобы тело осталось живо, да? Так и еретиков отсекали от церкви, изгоняли их из церкви. А церковь продолжала сохраняться в своем изначальном состоянии, со своими изначальными догматами, со своим вероучением. Итак, не мы разрушали церковь. Это они отпадали от церкви. Это их предавали анафеме за ту ложь, за те ереси, которые они внедряли. Теперь как с ними соединяться? Только если они раскаются, и тогда принять их обратно в православие. Но они не хотят этого делать. Во Всемирном Совете Церквей есть свой устав, есть своя конституция. В этой конституции четко сказано, прозелитизм запрещен. Прозелитизм – это убеждение иноверцев принять нашу веру. Убеждение в том, что наша вера истинная, а их ложная. Это запрещено делать. Как их уговорить тогда? Каким методом можно их заставить отречься от своей ереси и принять истину? Так нельзя же учить. Но если это так, что там православие должно делать-то? Что мы там должны делать? Показывать, какие мы хорошие? Служить на виду у всех вот этих, которые там на бедренных повязках бегают с намазанными физиономиями, в бубны стучат, там огонь жгут там и все прочее. Ну все там разные вообще, разные все. На виду у них служить божественную литургию, а потом их причащать, не спрашивая, как они живут, во что они верят, какая у них нравственная жизнь. Если так, так это запрещено. Причастие недостойное, оно обращается человеку в смерть вечную. Вот о святом причащении такая книжка выпущена. Удивительно тоже, как ее издательский совет пропустил в свое время. Сначала не дали. А потом, когда я убрал оттуда все свои слова абсолютно, оставил только слова святых отцов, тогда дали разрешение, дали гриф. Поэтому вот если по этой книге смотреть по учению святых отцов, то причащать еретиков нельзя. Ересь – это смертный грех. Поэтому, тогда что там делают православные? Опять задаю тот же самый вопрос. Просто непонятно. И в 20 веке четкое мнение в православной церкви, когда образовался экуменизм, когда образовали Всемирный совет церквей, когда они пригласили все поместные православные церкви вступить во Всемирный совет церквей, то в Москве собрали все православные совещания, на котором присутствовали представители всех поместных церквей, и там выступал, в частности, ныне прославленный святитель Серафим Соболев. И он там держал достаточно длинную речь, в которой четко и определенно доказывал, что экуменизм – это учение ложное, что православию там нечего делать, что мы истинная вера были и будем стоять до конца. Эти все откололись еретики, они или пускай приходят в православие, и тогда отрекаются от своих ересей, или нам с ним объединяться нельзя. Потому что если жизнь объединить со смертью, что будет? Смерть. Живой человек, если встретится со смертью и умрет, жизни же не остается, правда? Жизни не остается, смерть остается. Вот так и истину. Если соединить с ложью и уравнять истину и ложь, то истины больше не осталось. Будет ложь. Если истину сравнять с ложью, все ложью станет. Истины не осталось. Господь нам четко говорит в Евангелии, что общего у света с тьмой, у Христа и Велиара. А вот сейчас нам пытаются в нарушение этих законов, слов Господа, навязать, что мы обязательно должны быть во Всемирном Совете Церквей, что мы с самого начала, оказывается, там присутствуем. Мы там играем главную роль какую-то вообще. Мы там должны восстановить утраченное единство. Восстановить, такие выражения вообще применяются в документах. Так как восстановить? И восстанавливают то, что разрушено. А кто разрушил? Святые отцы на вселенских соборах предавали анафеме еретиков. Это что, разрушение было или что? Так это сохранение чистоты церкви. Подобно как от тела отрезают член, зараженный гангреной. И сейчас мы святых отцов будем осуждать за то, что они это все делали. Все семь вселенских соборов мы теперь предаем презрению. Мы будем говорить, что они там ошиблись. Они там не смогли потерпеть друг друга. Они не договорились. Мы до какого богохульства вообще докатимся в таком случае? То же самое и католики. Если они внесли эту добавку в филиокве, в символ веры, запрещено было вносить. В постановлениях соборов четко сказано, запрещено убавлять или прибавлять к символу веры. Ни букву, ни запятую. Так если католики внесли эту добавку в филиокве, ее если никогда не было, на этом основании произошел конфликт. А католики внесли это еще в конце первого тысячелетия. Православные, то есть остальные, терпели это какое-то время, хотя уже постоянно шли полемики, какие-то богословские споры, но как-то еще терпели. До тех пор, пока в 1054 году Папа Римский не предал анафеме всех, кто не принимает филиокви. И как бы так, что филиокви всегда было в символе веры. Но это, естественно, вызвало уже возмущение. Если анафеме предали всех, кто хранит истину с самого начала, если уже начинают явно говорить о том, что якобы филиокви было с первых веков, ну, тогда уже оставшиеся собрались на собор и предали анафеме католиков. Это уже вынужденная мера была, что поделаешь. И вот эти взаимные анафемы с 1054 года, они послужили вот этому разделению от православия, то есть от истинного вероучения церкви. Откололась одна большая поместная церковь, католики. Огромная численность у них была, но какая разница, какой численности по номиналу сообщества. Если они все начинают исповедовать ересь, а авторитет Папы Римского там уже был очень большой, а в последующие века запретили, наверное, знаете, что закрепили безгрешие Папы Римского. Сейчас вообще все, что он скажет, это уже истинный закон. Ну, конечно, если он говорит как бы с кафедры, ну какая разница, он подготовится и с кафедры скажет что-нибудь такое. Он безгрешен, индульгенции объявят, что за деньги можно как бы освобождаться от грехов вместо покаяния, вместо аскетики, вместо креста. Внес деньги, освободился. Ну то есть и многое-многое другое. Вот этот авторитет Папы так велик, что он наместник Бога на земле, наместник Христа на земле. Он предводитель апостолов. Значит, все апостольские предания, все апостольские послания он теперь даже может изменить, если он князь апостолов. В общем, вот искажений у католиков так много, и таких серьезных искажений. Сама вот эта прибавка филиокви, она нам, простым мирянам, кажется просто непонятной. В символе веры сказано, что Дух Святой исходит от Отца, а Сын рождается от Отца. А они добавили так, что Дух Святой исходит и от Сына тоже. Вот и все. Казалось бы, прибавка-то пустяк. На их языке это филиокве, так вот оно и звучит. По-нашему, по-русски, и от. То есть и от Сына тоже. Но там такие богохульства при этом, такие ереси при духовном богословском рассмотрении вскрываются, что никогда православные не могли этого принять, никогда не могли согласиться. А то, что католические богословы запутались, ну, трагедия, но на этом основании они отпали от истины, они ввели ересь, и поэтому тысячу лет с ними существует разделение. И сейчас, если нам скажут, что хватит уже в спорах пребывать, ну, мы... Потомки тех, кто там не договорился, кто там поссорился и поспорил из-за чего-то. Давайте забудем это все. Давайте жить в мире, дружбе. У нас столько общих дел. Вот видите, на Ближнем Востоке, в Сирии, геноцид и прочее. Якобы ради этого случилась встреча патриарха Кирилла с Папой Римским, чтобы прекратить вот эти вот безобразия на Востоке. Но, во-первых, эти безобразия идут много лет, уже много лет, когда там всех уже истребили. Поубивали и поразогнали, вот тут надо стало по этой причине собраться. Это же только повод. Это же только как бы видимая причина, ради которой как будто бы собрались. Теперь, если бы эта встреча носила какой-то глобальный характер для мира, то сразу после этой встречи, что бы наступило на Ближнем Востоке? Будем читать новости последних недель буквально. Вот там бомбили какое-то селение, 28 человек погибли. Вот там на заводе взяли в плен что-то несколько десятков человек, я не помню, много. Казнили всех. Война-то не прекратилась. Где плоды этой встречи? Вот те, как говорят, это политического характера встреча. Где политические плоды этой встречи? Никаких плодов нет. Конгресс США рассмотрел и решил, что да, это геноцид. Дальше что? Конгресс США перестал финансировать боевиков? Ну, как говорят средства массовой информации, чтобы мне сейчас не вменили какую-то клевету. Но финансирование, говорят, идет целенаправленное вот этих боевиков мирового этого терроризма специально, чтобы раскачать мир. Цель какая? Нас всех запугать, чтобы предложить нам что? Над миром должен быть один глава, один правитель, который всем прикажет, чтобы был мир, который всеми будет управлять, который всех себе подчинит. Вот и вся простая цель. Поэтому как можно было нашему патриарху Кириллу быть на такой встрече якобы политического характера, от которой что ожидать? Ускорение прихода Антихриста? Ускорение прихода новой религии, общей для всех, что ли? Ну, то есть мы вот читать внимательно если документ, то он просто весь вызывает удивление. Там даже нет такого серьезного хотя бы одного пункта, на котором можно было бы остановить внимание с богословской точки зрения или с политической точки зрения. Она называется декларация. Что такое декларация? Провозглашение основных принципов. Провозгласили. О семье сказали. О войнах сказали, о геноциде сказали, еще о чем сказали. Какое значение этих выражений? Кто их исполнил теперь? Прошло уже 3 месяца. После того, как ее подписали, перемен никаких нет в мире. Результата никакого не дала. Причем, если мы эту декларацию будем читать внимательно с самого начала, то в самой декларации говорится, что вовсе не для политических целей собрались. Ну, здесь-то уже просто чего нас обманывать? Если мы такие ленивые и прочитать ее не хотим, ну, это наша беда. Если мы откроем и прочитаем, то, вот смотрите, здесь прямо написано, для чего собрались-то. Здесь в самой декларации об этом говорится. Нам говорят политические цели, да? А цели другие. Вот давайте я вам сейчас прочитаю. Собрались, чтобы обсудить. Это первый пункт. В первом пункте написано, для чего собирались. Обсудить взаимоотношения между церквами. Это разве политический какой-то цель? Это с Сирией связано? Взаимоотношения между церквами. Какими церквами? Православной церковью, русской православной церковью и католической церковью. Во-первых, церковь с большой буквы сказано, церквами. Это значит, что формально этот документ, подписанный патриархом нашим, он дает такую же цену католической церкви с большой буквы, церковь Христова, как и православной церкви. Равенство церквей. Не только называется церковь, ну пусть церковь как сообщество людей, но когда называли с большой буквы еретиков? Если их с 1054 года предали анафеме, если многократно, ну несколько раз после этого еще их предавали анафеме и утверждали, что это ересь, то почему их сейчас называют церковью с большой буквы? Это первый вопрос. Взаимоотношения. То есть отношения были разрушены, сейчас обсуждается вопрос, как их восстановить. Восстановить можно только одним образом. Еще раз повторим, каким образом? Если еретики отрекутся от анафемы, от ереси своей, предадут ее анафеме, если примут православие, тогда они войдут, когда-то отпавшие ранее католики, войдут в эту одну святую соборную апостольскую церковь, но войдут уже как православные, когда уберут это свое филиокви, когда главенство папы уберут его непогрешимость, когда непорочные зачатия преступления Богородицы уберут, когда индульгенцию уберут и прочее. Но если бы только догматы, они же уже там другую нравственность имеют. И догматическое, и нравственное предание у них разрушено, оно совершенно другое. 1000 лет они живут по-другому. Свидетель Игнатий Брянчанинов, не стыдясь и не боясь, называет их святых сумасшедшими. Я второй раз говорю в записи это все, и каждый раз боюсь, что накатят на меня бочку, в суд на меня напишут. Но это свидетель Игнатий говорит такие слова. Вот есть такие 2 лекции, вот Церковь Христова. Вот эта попытка была как раз рассказать, как Церковь Святая Соборная Апостольская образовалась, как на первых соборах предавали анафеме еретиков, первые соборы, которые проходили, как с католиками произошло разделение в 1054 году, как в последующих соборах их тоже предавали анафеме, как с ними пытались объединиться, унию заключить, из политических целей. Но при этом Византия рухнула, благодать отступила. за то, что унию с католиками подписали, Византия рухнула. Благодать отступила, Бог не защитил. Турки победили. Вот они, исторические факты. А сейчас какую-то опять унию с ними заключать. Для чего? Чтобы и нас теперь благодать оставила. А причина будет, то есть следствие будет то же самое, как и тогда. Если мы признаем их ереси за истину, то мы свою истину опустим до уровня их ересей. Значит, мы лишаемся истины. Значит, отступит благодать. В нашей церкви таинства перестанут действовать. Ну, через руки тех священников и архипастырей, которые будут признавать вот эти вот нововведения, объединение с католиками, признание истинности их догматов, благодати в их таинствах и прочее. Это конец. Это для нас догматический конец, при котором не останется в православной церкви больше благодати. И нам спасаться придется в пещерах. А Россию подчинят Антихристу немедленно. Потому что ничто не может защитить нашу страну, кроме Бога. Ничто и никто. И все века, тысячу лет Россия стояла и пока еще стоит, только благодаря тому, что здесь хранится истина. Это избранная Богом страна, народ. Мы смотрим кругом, мир весь уже перекроили на 10 раз. Или кто-то силой, князь сатаны, руководит, и они подчиняют себе всех. Или некоторые православные народы потеряли самостоятельность. Уже такие страны, где есть православие, они уже в НАТО вступили. Там уже нет самостоятельности политической, экономической. В России это еще сохраняется. Почему? Потому что здесь должна до конца достоять православная вера. Здесь должны сохранить истину до конца. Почему? Потому что Бог так сказал. Врата ада не одолеют ее. Должно быть такое место на земле, где истину сохранят до конца. И мы тоже сейчас выпадаем из этих народов, из этих стран. Если только это все произойдет, католики будут признаны истинными, таинства их будут признаны благодатными, то значит мы принимаем их ереси, мы соглашаемся с ними, что они такие же равнозначные нам. Тысячу лет этого не было. Тысячу лет святые отцы всегда говорили одно и то же, что католики – это еретики. Мы сейчас заговорили по-другому. В течение уже ряда лет в Русской Православной Церкви не употребляется термин «ересь» в отношении католиков. Понимаете, это делается сознательно уже долгое время. Уже, кажется, с 1985 года пошел процесс официального сближения. Эти сведения и факты, они имеются в открытом доступе, в интернете. Это выступление митрополита Илариона Алфеева в Академии наук. И там прямо его вот это выступление, оно застенографировано, и он там говорит, что мы уже в течение стольких лет отказались от термина, что католики еретики. Причем это было сделано после того, как католики первые отказались нас считать еретиками. Мы понимаем, что они тоже нас считают еретиками или нет? Они же первые нас анафеме предали. Вот они ввели добавку филиокви, а православные отказались принимать ее, потому что изначально ее не было. И после этого католики предали всех анафеме, кто не согласен с ними. После этого только православные предали анафеме их. Итак, тысячу лет католики считают нас всех, кто не принял филиокви, считают еретиками. Ровно столько же лет мы их считаем еретиками за то, что они приняли филиокви. Теперь католики на втором Ватиканском соборе, они решили пойти на очень хитрый шаг. Они решили, хорошо, не будем придираться к православным, признаем, что у них тоже есть благодать. Признаем, что у них тоже есть таинство. Хитрая приманка или нет? Вот эту приманку, как крючок опасный, на нее одели приятную приманку, закинули нам. Наши клюнули. Ну кто наши? Не мы с вами. Мы простой народ, стадо. Являясь баранами, мы просто ничего не понимаем. Надо стать овцами, чтобы понимать происходящее. Если они запутались, то мы не должны поддакивать, мы не должны поддерживать. Может быть, еще Бог, глядя на покаяние народа, на непринятие вот этих всех нововведений, может быть, Бог еще совершит чудо в России. Может, еще возьмет и перевернет вот эти страшные планы по разрушению церкви. Но Бог может совершить чудо, правда? Бог все может. Но Бог совершает чудо, глядя на кого? На что? На покаяние народа. Как в Великой Отечественной войне победили? Но только тогда, когда руководство страны вынуждено было в лице Сталина, вынуждено было открывать храмы, духовные училища, отзывать священников с фронта, крестным ходом на самолете облетели вокруг Москвы, с чего-то вдруг ударил мороз, которого не бывало там никогда и не будет. А победу-то чем одержали? Неужели у нас такие войска были собраны, которые могли их, которые там собрались, саккумулировались, все приготовили, шили уже мундиры по Красной площади маршировать и награды отлили. 27 километров. В бинокле башни видно кремлевские было. Да чего им стоило это? 27 километров. Скорость движения танка 27 километров в час. Час! И они в Москве, на Красной площади. Что им стоило? Они приостановились, чтобы попить шампанского, там немножко помыться, там привести себя в порядок. И ух, торжественным маршем. Ну, собрали, да, собрали всех последних, которых можно было собрать. И как-то вооружились, и вроде бы поставили оборону Москвы, но ее снести было пара пустяков вот этой махине. Мороз связал их, мороз, то есть Бог. Так что они не могли сопротивляться этому нападению меньшего числа армейских сил, чем у них. Но если от мороза, ну, танки перестали заводиться, а пулеметы перестали стрелять. Ну что поделаешь, сужение металлов происходит. Они же не рассчитывали на войну зимой. Они же хотели как? Блицкриг, да? Блицкриг! До конца лета уже быть в Москве. Ну, чуть-чуть задержались, опоздали, зима прихватила. А тут еще мороз. А тут раз и переворот случился. Вот оно, покаяние. Вот так сработало покаяние, привлекло Божью милость. И Бог сделал чудо. Но вот будет или нет это чудо сейчас у нас, никто не знает. Потому что сейчас руководство церкви пошло этим путем. Не фашисты пришли, ни с танками, ни с ракетами там. Не было раньше ракет. Пришли руководители церкви, встали на этот путь. Мы-то что, простой народ, кажется, сделаем? Мы ничего не можем сделать, так? Оказывается, мы можем сделать. Мы можем сами, вот сейчас, вот еще захотеть спасаться. Поняв, что времена последние, что у нас уже выхода нет, нас поджимает время. Этого времени может остаться вот столько. Если благодать от церкви отступит, в ближайшее время придет антихрист, время управления 3,5 года, последние гонения, печати и финиш. Так нам пора готовиться или нет к суду Божьему? Вот если мы как народ очнемся наконец, займемся вот этой личной подготовкой к суду Божьему, если в этом народе, в нас, ну, останется хотя бы то мизерное число, ради которого еще Господь может продлить мир, то Господь продлит мир. А как, мы даже не знаем как. Ну, способ есть, как говорят и святые предсказывали, что в России в последние годы будет православный царь. Вот мы сейчас вот читаем это, я слушаю это и говорю, не может быть. Я говорю, не может быть, Господи. Почему? Потому что для православной монархии должна быть истина православия. Это первый столб, на котором стоит монархия. Второй столб – это народность. То есть народ должен быть православным. В народе должна быть истинная вера и покаяние. Не простое формальное, а настоящее покаяние. Перерождение жизни. Только тогда на двух столпах может утвердиться православная монархия. У нас православие разрушают. И народ вот какой. Мы сегодня говорили, сколько процентов осталось. Ну как на этом основании православный монарх может прийти? Оснований никаких нет. Но с другой стороны, мы уже видели в истории церкви многократные чудеса, которые совершал Бог. Во времена пророка Илии, когда пророк Илия скорбел от того, что уже не осталось больше хранящих истину. Все поклонились Ваалу, он говорит, скорбел, а Господь ему открыл тайну. Несмотря на насилие со стороны царской власти, 7 тысяч, говорит, я сохранил верных. И ради этих 7 тысяч отвел пророка Илию, сохранил его жизнь и дал ему силу совершить чудо против всех тех пророков Ваала. Помните, что там произошло? Вот что может Бог. Но Илия знал, на что он идет. Бог ему открыл, иди и делай. Илия верил так глубоко, что пошел и стал делать. И предложил царю, вот давай, царь, вот та вера истинная, у которой Бог жертву примет. Вот давай, вот пускай они кладут жертву на жертвенник и молятся своему Богу. Если Господь примет жертву, значит их вера истинная. А потом я буду молиться нашему Богу истинному. Примет мою жертву, моя вера истинная. Ну же, царь не дурак. Он говорит, ну давай. Ну справедливо же, да? А что, тут эксперимент проводим? Чью жертву примет Бог? Ну, эти скакали, скакали, плясали, плясали вокруг жертвенника. И ничего, не сходил огонь. Посрамил их Бог, да? Ведь их языческие боги, бесы, они бы могли это сделать, правда? Они могли сжечь эту жертву. Бесы могут воздействовать на физический мир с легкостью. И огонь могут разжечь, и наводнение устроить. И самый младший из них одним когтем, что может сделать? Всю землю перевернуть. Какая сила у них? Они бы могли эту жертву возжечь и принять. Бог не дал. Потому что здесь решался вопрос о истине. А Илья что сделал? Какой смелый, да? Вот откуда? Откуда такая смелость? Так вера, пророк же. Он требовал, чтобы воды лили, лили, лили воды туда. Илья, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ты водой зальешь, не загорит же жертва-то. А Илья так спокойно и просто верил, что Богу ни вода никакая не страшна, ни пространство, ни время. Если Бог сказал, что утвердит сейчас истину, значит утвердит. Поэтому Илья приказывал, лейте воду, еще лейте воду. Все было залито водой. Ну и все, только Илья помолился, ух, в одно мгновение, и все. Вот так вот. Поэтому ради 7000, которые не стояли в истине, смотрите, стояли в истине, не поклонились Ваалу. Одна что сейчас требуется от нас? Стоять в истине. Если наберется 7000, но 7000 для народа израильского, там пропорция должна быть какая-то. Сколько их там было, миллионов, не знаю. Но 7000 праведников нашлось. У нас с вами 100 миллионов крещенных. Сколько надо таких праведников, ну, чтобы в истине стояли? Тоже немало. Но мы не должны соглашаться с ересями. Хоть у нас нравственная жизнь страдает, аскетика никчемная, грехи совершаем. Но от истины-то давайте не будем хотя бы отрекаться. Последнее, нас Бог подвинул к последней черте. За нашу безнравственную жизнь, за наши грехи, за наше вот это вот формальное исполнение веры, за пустое хождение в храм несколько раз в год ради того, чтобы воткнуть свечки, за незнание догматов, за незнание своих смертных грехов, за все вот это наше, Господь нас подвинул к последней черте, говорит, все, кончилось мое долготерпение. Сейчас, если вы еще истину предадите, все, конец. Ну, конец. Ради кого держать мир? Вот этот мир, ради чего содержать Богу? Ради того, чтобы мы грешили? Ради того, чтобы больше зла, что ли, сотворили? Зачем Богу это? Ну, задумаемся. Надо заканчивать это безобразие. Ну, Бог же творец, Бог создал. Все, из ничего. Сейчас возьмет и свернет все обратно. Кто успел ко спасению приготовиться, в жизнь вечную войдет, не успел, в муку вечную пойдет. Поэтому сейчас у нас такое время последних испытаний. Потому что им в истине или нет. На наших глазах начинает предаваться истина. Вот такими, какими очень-очень такими ловкими путями. И если бы нам сейчас кто-то из иерархов церковных сказал, что еретики, ой, что католики не имеют ересей, что католики благодатны, мы бы что сказали? Нет, они еретики, мы не согласны. Но нам же так прямо и не говорят. Нам говорят по-другому. Встретились, чтобы обсудить вопросы между церквами, с большой буквы. Насущные проблемы нашей паствы. Обратите внимание на выражение. Насущные проблемы нашей паствы. С кем нашей? Ну, с Папой Франциском. Нашей общей паствы. У патриарха Кирилла, прости меня, Господи, общая паства с Папой Римским Франциском. Этот документ что, написали за 2 часа, когда они там сидели? Его готовили долгое время, несколько лет. Если бы они хотели эти фразы написать грамотно, они бы их и написали как надо. Раз они так написали, они сознательно так написали. Нельзя 3 года готовить документ и вот так вот написать по ошибке. Так не бывает. Это документ, да, документ как бы политического содержания. В таких документах выверяют вообще, самые тонкие тонкости выверяют. Никаких ошибок тут не должно быть. Здесь каждое слово имеет вес. Так вот, нашей паствы. И смотрите, и перспективы развития человеческой цивилизации. Где тут вопрос политический, там, Сирии, там, Ближнего Востока и прочее? Вот 3 пункта, которые собрались обсудить. А нам говорят, что это политическая встреча. Перспективы развития человеческой цивилизации. Это тоже нельзя сказать, что это прямая какая-то политика, и это Ближний Восток. Ближний Восток рассмотрели как один из вопросов, ну как бы это так сказать, ширму, на которую бы мы обращали внимание, нас бы всегда заставляли только ее видеть, а все остальное не видеть. И нам сказали бы, что вот мы собрались ради Сирии, ради христиан Ближнего Востока. Но если бы ради этого собрались, ну тогда бы после этой встречи все бы переменилось там, ничего не переменилось. Папа Римский не собрал президентов, американских, европейских, не стукнул кулаком по столу. Если говорят, у него есть какое-то влияние на весь мир, ну такое, что все его слушаются. Давно бы уже стукнул кулаком по столу, наказал бы там, подзатыльника всем надавал и приказал бы, чтобы все жили в мире. А почему он так не делает? У него, видимо, нет этой власти. Но раз ее нет, тогда ради чего собрались? Декларация, провозглашение основных тезисов и все, которые никому не интересны, которые никто не собирается исполнять. Ну вот, братья и сестры, пришибут меня за это, я понимаю, но с другой стороны, вы же просили, как утаить от вас правду. Вот если у вас есть желание, в Москве как-то просили последний раз, говорят, давайте разберем этот документ, основательно разберем. Вот отношение православной церкви с остальным христианским миром. То, что приготовили для 8-го Вселенского собора. То, что, в принципе, там должны были бы принять. Вот. Я говорю, ну если мы хотим разобрать этот документ, 5 часов надо, как минимум. Вот сидеть сейчас 5 часов, у каждого должен быть этот документ распечатан. Каждый должен следить, ну как в школе, на лекции, в институте. И разбирать постепенно каждый пункт. И везде, везде там выискивать вот эти вот хитрые крючки, уловки какие-то, завуалированные вот такие тайные идеи, которые там проводятся, чтобы мы их не поняли еще, чтобы мы их не заметили. Как бы два документа, в один вплетается другое. Чтобы мы, читая вот это вперемешку, так и не поняли, то ли это, то ли это. Вот это мы читаем как свое родное. Там такие слова применяются, наши православные выражения. Мы их читаем, говорим, наш документ. Все это нам родное, все это нам понятно. Мы это знаем. Между строками вплетено везде, другое совершенно противоположное, чего чуждо нам. И мы при этом, читая этот документ, обращаем внимание вот на это, а это не понимаем, потому что это новое, чуждое. Перескакиваем, пропускаем, и в конечном итоге говорим, да ничего там такого нет. Технология. Новые технологии, которые давно применяются в мире, чтобы протолкнуть свои вот такие идеи, казуистика. Поэтому мы с вами вот в опасное очень время живем, чтобы нам вот остальные вопросы, жаль, что не удастся рассмотреть. Значит, мы только сейчас на что опять надеемся, что грузинская православная церковь и болгарская православная церковь отказались этот документ принимать. Вот это самый страшный документ отношения православной церкви с остальным христианским миром. Удивительно, но в мире православном еще остались православные иерархи. Они у себя рассмотрели эти документы и решили, что это нельзя принимать. Вот если только благодаря этому, если есть такая милость Божья, когда собор состоится, то делегация грузинская и болгарская откажутся подписывать, если этот документ... Они в составе Московской Патриархии. Они поют... Молдавия тоже в составе Московской Патриархии. Поэтому, если вот эти две поместные православные церкви не подпишут, то этот документ не пройдет. Но нас это мало утешает. Это уже очень хорошо. Но все равно это не утешает до конца. Почему? Потому что, кроме этих документов, еще сказано, что на этом, я его называю все-таки 8-й Вселенский собор, хотя прячут, говорят, все православные совещания и прочее, прочее. По статусу, мне кажется, он все-таки Вселенский и 8-й. Скрывать выгодно, чтобы мы не волновались, потому что 8-й собор, отцы сказали, будет волчий. Пророчество же есть. Выгодно скрыть, что это 8-й. Так вот, там будет решаться еще один очень тонкий вопрос, который в документах нигде не прописан. Там будет беспрецедентное в истории православной церкви дело. Там будет создан новый орган для управления всеми православными поместными церквями. Он называется Всеправославный или Вселенский Синод. Если этот орган будет создан, и все поместные православные церкви обязаны будут подчиняться ему, этому Синоду, туда же войдут представители всех поместных церквей, если этот синод решит что-то, то это решение будет обязательно для всех православных церквей. Другая ловушка. Никогда этого органа не было в православной церкви. Единая святая соборная апостольская церковь никогда такого органа не имела. Почему? Потому что собирались на вселенские соборы, когда была необходимость. И там решали главные догматические вопросы. А все прочие вопросы каждая поместная церковь решала сама у себя. И одна поместная церковь не навязывала своего мнения другой поместной церкви, потому что были незначительные расхождения ни в догматах, ни в коем случае, А в обрядовой, например, стороне, одним удобнее было читать тексты, другим удобнее было петь. У одних клирос пел, у других сам священник пел. Это малозначительные вещи, они не догматического плана. И эта свобода внутри каждой поместной церкви, она оправдана веками. Но если сейчас будет создан этот синод, вот тоже над всеми православными церквями, Вселенский синод, то он будет принимать теперь уже разные решения, которые будут обязательны для всех православных церквей. Но рано или поздно и эти документы тогда все проведут. Так что мы находимся вот в достаточно серьезном таком положении. Время лукаво, суть, сказал апостол. Времени мало, мы должны понимать. Попрепятствовать этим всем делам ничем невозможно, просто ничем. Если бы это, например, один Алексей Ильич Осипов какие-то там вводил на нововведения, то мы бы могли рассчитывать, что еще и иерархи церкви разберутся в этом когда-то и осудят его эти ошибки. Но если все иерархи, вот этот документ, мы же проголосовали, не мы, слава Богу, не мы, архиерейский собор утвердил вот этот документ, это вы знаете, 2-3 февраля архиерейский собор принял вот этот документ. Смотрели, ну как они говорят сами, им выдали текст накануне. Они приехали в Москву из разных мест, у них усталость после дороги, у них там встречи какие-то в Москве, они пока расселись в гостинице, а завтра уже собор. Вот я говорю, чтобы этот текст изучить, нормально рассмотреть, часов 5 надо, чтобы его нормально исследовать, разобрать там вот эти вот крючки, эти все хитрые тонкости, когда вот так вот все это там сделано. Надо было посоветоваться со своими богословами в епархиях, там, наверное, мужи-ученые тоже есть. Нет, ничего этого не было. Их призвали на собор, накануне раздали эти тексты, на другой день голосовали. Вот так. Причем, когда кто-то один или два попытались сказать, что они не согласны с этим, им буквально было сказано, как вот они сейчас сами, епископ Лонгин, как объявил, в интернете есть его выступление, он сказали: садись и молчи, все уже решено, все проверено 100 раз, ошибок нет. И приняли решение, что этот документ соответствует православному вероучению. Вот так. А в действительности, если его смотреть внимательно, то тут сплошные отступления от православного вероучения. Вот так случилось с нашими архиереями. Поэтому мы с вами очень серьезно в очень опасном положении. Те священники, которые сегодня видят эту трагедию, и ради того, чтобы поднять вот это понимание в народе, что дело-то опасно, дело-то плохо, официально перестали поминать патриарха Кирилла, их немедленно запрещают, потому что ну, такое понятно, что любая власть будет немедленно это изживать, потому что если не трогать, то это пойдет дальше, 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 дальше. А когда вот так резко обрубают сразу же, это вызывает страх. Почему? Священника отправили в запрет. Что это значит? Что он лишился храма, лишился места служения. Одно дело доходов лишился, а другое дело, а если у него приход был, паства, человек 100-200, а куда они теперь? Из храма выгоняют. Вот, например, у нас храм строили своими руками вообще. Мы бревна сами шкурили. Таскали их на пузе, эти бревна, ворочали, ни кранов никаких, ничего не было. Люди деньги собирали сами с пенсии, копейки, там на кирпичи собирали, на фундаментные блоки собирали, ломами и лопатами долбили мерзлую землю. Это все мы делали. Но храм принадлежит епархии. И мы, как приход, ничего не имеем права сказать. У нас никакого права нет на этот храм, который строили своими руками за свои гроши. Вот так. Поэтому все это было предусмотрено заранее. За несколько лет до этого события, с точки зрения экономической, с точки зрения финансовой, все было подготовлено, по плану все шло. Это был план. А сейчас мы уже как бы пришли к окончательному уже исполнению этого плана.
В каждой ситуации человек именно вот за счет этих дисков может обнаружить свои прегрешения. То есть есть там диск «Страсти и болезни души», про каждую страсть очень конкретно, с примерами, с разными рассказывается. И человек, то есть готовящийся или к исповеди, или который только начинает ходить в храм, он может узнать об этом поконкретнее.
Живой этой веры мы не знаем, нас никто этого не учил. Ну что, мы пришли в церковь и сами варились, как говорится, да? Кто что скажет, где кто что подскажет. Ну, книги, да, я книги все перечитала. уже и святых отцов пробовала читать. Святитель Игнатий два тома прочитала. Ну, только то, что как сейчас вот мы читаем его, да, и как я тогда прочитала, просто прочитала, к сведению приняла, да. Все там подчеркнула, все, это все мне понятно. Но к жизни тоже ведь никак это не применялось. Абсолютно. То есть надо, видимо, вот именно как к жизни применить, вот это все надо применить к жизни. Да? То, что вот святых отцов, вот это вот учение. А никто же этому вот не научил нас, как это применять в жизни. А вот эти вот диски, они именно вот этому и научают, как именно вот это вот святоотеческое учение именно притворить к себе, к своей душе, к своей жизни, да? Чтобы вот себя увидеть со стороны, как ты живешь и как надо жить. И почему так у тебя в жизни это все получилось, то, что все развалилось?
Слушая эти диски, хочется делать конспект. Потому что уже в который раз включаю, допустим, любой диск, и я слушаю и слышу снова, вновь и вновь ответы на свои вопросы жизненные. Мне кажется, что для человека вот это самое главное, благодаря этим дискам происходит познание себя и познание Бога. Оказывается, это самое главное в жизни. И для кого-то еще не стало главным. Хочется просто пожелать этого. Познание себя и познание Бога. Встреча с Богом. У каждого должна быть.